говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Откуда исходит угроза стабильности Центральной Азии? И есть ли у выпускников детских домов и интернатов шанс получить высшее образование? В Душанбе в четверг прошла необычная встреча. Лидеры Афганистана, Пакистана и Таджикистана договорились координировать усилия в борьбе с исламскими экстремистами. Еще год назад невозможно было себе представить откровенный диалог на эту тему между Кабулом и Исламабадом, а теперь еще и Душанбе. Но проблема эта для Таджикистана в последнее время возрастает. В минувшие выходные в столице Таджикистана были совершены два теракта. Первое взрывное устройство взорвалось около багажного отделения аэропорта в Душанбе, второе – в центре столицы, неподалеку от президентского дворца. К счастью, никто не пострадал. Центральная Азия вообще в последнее время вызывает беспокойство экспертов по безопасности. Налет боевиков на РОВД в узбекском Ханабаде, спецоперация на границе Киргизии, рейды против боевиков на востоке Таджикистана сотрудниками силовых структур страны, среди прочих боевиков, участвовавших в попытке захвата Тавильдаринского района, были задержаны граждане России, выходцы с Северного Кавказа. Об угрозах стабильности в регионе с политологом Дасымом Сатпаевым и обозревателем Радио Свобода «Свободная Европа» Брюсом Панье беседует Малика Рахманова.
В последние месяцы в Центральной Азии происходят события, так или иначе связанные с вооруженными столкновениями официальных силовых структур, с боевиками. Речь идет о происшествиях в Ханабаде, спецоперации на востоке Таджикистана против группы боевиков, события в Киргизии. Мой первый вопрос к руководителю группы оценки рисков в Алма-Ате Дасыму Сатпаеву. Дасым, как вы считаете, происходящие события в центральноазиатских странах связаны как-то с распространением исламской идеологии в регионе, или же это этнические разногласия какие-то?
Ну, надо отметить то, что наш регион все-таки напоминает пороховую бочку, и конфликты многочисленные, которые существуют у нас, они имеют опасную форму, так называемую латентную или скрытую. Поэтому постоянно то там, то здесь эти болячки вскрываются и приводят довольно, ну, скажем так, печальным последствиям. Я бы не стал бы все сводить только к деятельности, скажем так, религиозных или псевдорелигиозных организаций. Потому что, например, многие проблемы, они скрыты в существующих политических системах и в существующей социально-экономической обстановке. Она сейчас не очень благоприятна. Особенно в условиях кризиса ситуация ухудшилась еще больше. Естественно, это все способствует появлению довольно благоприятной социальной базы для деятельности разных радикальных организаций, это понятно. Но в то же самое время, к сожалению, в странах Центральной Азии со стороны официальных властей в основном акцент делается только на либо внешние угрозы, как это любит делать Узбекистан, либо на какие-то незначительные, ну, с точки зрения власти, факторы, не связанные абсолютно с существующими политическими режимами. Вот я лично считаю, что большинство текущих проблем, с которыми мы могли бы справиться, они существуют лишь только потому, что нет эффективной системы их разрешения при ныне действующих политических системах. Потому что, если взять, например, ту самую проблему границ, в частности между Узбекистаном, Таджикистаном или Узбекистаном, Кыргызстаном, то вот личные симпатии, антипатии там того самого Ислама Каримова, они в любом случае тормозят этот процесс. Или проблема воды, которая вот до сих пор вызывает мощную дискуссию между всеми странами Центральной Азии. Межэтнические столкновения, они тоже в основном базируются больше на экономических факторах, чем на каких-то деятельности каких-то специальных структур, которые провоцируют все это. Поэтому я лично считаю, что большинство болевых точек Центральной Азии, они в первую очередь связаны с неэффективными государственными системами, неблагоприятной социально-экономической обстановкой. И, к сожалению, перспективы региона вот в этом плане, они не очень хорошие, потому что, ну, географически это периферия, нужно честно признать. Тем более мы находимся по соседству с довольно крупными авторитарными тоже государствами в лице Китая и России. Их влияние тоже существенно сейчас оказывает на процессы в Центральной Азии. И, естественно, соседство с Афганистаном, который дает возможность для политических режимов стран Центральной Азии, в частности, в Узбекистане, постоянно обосновывать ужесточение внутренней политики именно наличием внешних угроз. То есть все вот это в совокупности, конечно, и создает взрывоопасную смесь, которая вот сейчас и приводит к этим инцидентам.
А вопрос к обозревателю Радио Свободная Европа, Радио Свобода Брюсу Паньеру. Брюс, ваше мнение, какие угрозы стабильности существуют в Центральной Азии?
Ну, во-первых, я сказал бы, что я абсолютно согласен с господином Сатпаевым по процессам в Средней Азии и проблемы экономические, и действительно с государственными вообще. Это очень несчастливое время, потому что сейчас это события в Пакистане и в Афганистане, это против особенно узбекских группировок там, заставляют их вернуться, некоторых, по крайней мере, вернуться домой. И всегда была такая угроза, что это боевики исламского движения в Узбекистане вернулись бы когда-то И сейчас мы видим, что некоторые действительно уже вернулись, мы не знаем, сколько возвращаются сейчас по пути домой. Но это смешение многих вещей сейчас, потому что, как господин Сатпаев сказал, что экономическое условие в Средней Азии ужасно сейчас. Возможности вести свою политику против государства почти невозможно тоже сейчас. Поэтому те, которые возвращаются в Среднюю Азию, у них мало возможностей, у них уже оружие, и это известно, что они торгуют наркотики уже много лет. Поэтому без денег они решают проблемы через наркотики. Они не могут легитимным процессом бороться против государства, поэтому у них оружие в руках. И что это особенно напряжено, что в прошедшем начальство исламского движения в Узбекистане относительно, не пожилые, но они старые сейчас. И всегда был вопрос, откуда у них новые боевики. Но в таких условиях, как в Средней Азии сейчас, это не трудно найти еще новых людей, участвовать в этом с ними. И что происходит на востоке Таджикистана сейчас, это смешение и наркоторговли, и экстремизма ислама там. И я не вижу, как это закончится хорошим способом сейчас. Эта проблема уже заметна и в Узбекистане, в Киргизстане, в Таджикистане, только с середины лета сейчас. И у них еще 2 месяца создать хаос в районе.
Дасым, к вам вопрос. Есть ли какая-то третья сторона, которая могла бы быть заинтересована в этих событиях, произошедших в Центральной Азии?
Вы имеете в виду с негативной точки зрения, то есть которая провоцировала бы, да, стороны?
Да.
Вы знаете, еще раз хотел бы подчеркнуть, что большинство проблем, которые сейчас есть в Центральной Азии, это проблемы внутренние. И они часто провоцируются именно внутренними игроками, чем внешними. Вот, кстати, это очень излюбленная тактика правящих элит в наших странах искать именно внешних врагов. Вот тот же самый Узбекистан все время обвиняет и Таджикистан, и Кыргызстан, то, что с их территории происходит нападение экстремистских террористических организаций. При этом Узбекистан вообще не признает сам факт того, что неблагоприятная обстановка внутри этой страны, оно в свое время способствовало появлению исламского движения Узбекистана и других, скажем так, радикальных организаций. В Казахстане, кстати, тоже сейчас идет борьба с последствиями финансово-экономического кризиса. Виновников нашли, во-первых, в лице внешних факторов, то есть экономики США, в целом Запада, который все это спровоцировал. И сейчас внутри идет тоже охота на ведьм уже в лице финансистов и банкиров, которые сейчас сажают пачками. При этом ни правительство, ни правящая элита, они не признают за собой вины в том, что создали в свое время условия для надувания мыльных пузырей. То есть поиск внешних врагов – это очень любимое, скажем так, занятие внутри Центральной Азии. Я бы не сказал, что та же самая Россия или Китай, которые, кстати, увеличивают свое или пытаются увеличить свое влияние в регионе, они как-то вот участвуют в этих всех конфликтах, провоцируя их или где-то направляя в нужное русло. То же самое это не касается США. Я бы не сказал, что даже афганский фактор, который как бы вот очень часто используется в плане, именно еще раз повторю, закручивания гаек в наших странах, он тоже имеет, оказывает влияние косвенное. То есть, например, через увеличение наркотрафика, который, кстати, подпитывает в том числе и деятельность экстремистских организаций. И в целом, все-таки, здесь еще раз хотел бы отметить, что большинство проблем, они внутреннего характера. И отнюдь не связаны с деятельностью третьей силы, которая сидит и видит, как бы Центральную Азию поднять под себя. Игроки геополитические есть, их немало, но в целом их влияние на внутрирегиональные процессы не стоит преувеличивать. Я думаю, что многие из этих игроков, они сами не всегда понимают, что здесь происходит. И по некоторым вопросам, довольно деликатного плана, стараются занять нейтральную позицию. Это уже не раз демонстрировалось и Москвой, и Пекином, и Европейским Союзом, и США. То есть я думаю, что просто-напросто для многих из них Центральная Азия – это вещь в себе, где действительно многие процессы – это некая загадка, которую не могут разобраться.
Брюс, а что вы думаете по этому поводу? Вы согласны с Дасымом?
Да, абсолютно. Я думаю, что главная проблема – это государство Средней Азии. Азии, особенно узбекское государство сейчас, потому что уже 10 лет назад многие предупредили, что если не будет настоящая светская оппозиция в Узбекистане, будет радикальная оппозиция в Средней Азии. И сейчас, что мы видим, конечно, это исламское движение Узбекистана, это против узбекского государства. К сожалению, сейчас Таджикистан, Киргизстан тоже видят эту проблему с этой группой. И какие возможности даже легитимным оппозиционерам сменить и менять свою судьбу сейчас в Средней Азии почти нету. Поэтому такие группы есть, как исламское движение Узбекистана. И насколько эти государства будут существовать в Средней Азии, это столько мы будем видеть такие проблемы в Средней Азии. Это неизбежно сейчас, потому что нет другого выхода многим в Средней Азии сейчас, без работы, без денег. Что делать? Можно жаловаться государству, но они ничего не делают тогда. И наиболее часто те, которые жаловались бы, попадут в тюрьму или что-то, или под репрессии. Поэтому надо менять стиль управления в Средней Азии. И те страны, как Америка, Россия, Китай и так далее, абсолютно не могут делать это. Даже проблемы хуже из-за присутствия Америки и России и Китая в Средней Азии, чем если их не было.
И вот чтобы поставить точку в нашей беседе, в нашем разговоре, хотела бы попросить прогнозы на будущее ситуации в Центральной Азии. Досым.
Ну, знаете, наш регион отличает довольно длинная полоса неопределенности. Проблема, во-первых, состоит в том, что существующая политическая система во всех странах Центральной Азии, они базируются только либо на стабильности одной группы элитной, либо одного человека. Такие системы, они очень непредсказуемы. В Центральной Азии произошло только два прецедента смены власти. Это Туркменистан и Кыргызстан. И все два прецедента, не сказать, что привели к каким-то позитивным результатам. Это во-первых. Во-вторых, чтобы делать какие-то прогнозы, должны быть определенные, скажем так, тренды в сторону позитива, но если речь идет именно о позитивных прогнозах. Но, к сожалению, таких трендов нет. Даже в Казахстане, который как бы традиционно старался занимать такую нейтральную позицию в плане политических реформ, сейчас он тоже начинает закручивать гайки и чем-то начинает напоминать уже Узбекистан в этом плане. В Кыргызстане при Бакиеве тоже идет процесс сокращения политических свобод, которые в какой-то степени были при Аскаре Акаеве. То есть сейчас мы видим везде создание идентичных и похожих друг на друга авторитарных режимов. И более того, ведь авторитарный режим мы тоже бывают разные. Здесь даже такая модель. Авторитаризм ради авторитаризма, либо авторитаризм ради модернизации, как это показал Сингапур или Южная Корея. Так вот, в наших странах, к сожалению, первая модель реализуется. Это авторитаризм ради авторитаризма. И да, обычно такие модели, они бесперспективные и всегда будут этим моделям свойственно нестабильность, политические конфликты и, скажем так, довольно нехорошие перспективы.
Спасибо. Брюс, вам слово.
Я думаю, что будет хуже в близком будущем, потому что это соглашение с НАТО, например, сейчас делает положение там сложнее, чем было, и сейчас есть речь о второй русской базе в Кыргызстане. Насколько будут эти иностранные солдаты в Средней Азии и эти государства в Средней Азии не могут решать свои проблемы, и я думаю, что просто все хуже будет в Средней Азии вообще. Помощь из-за границы в конце концов не помогают. Надо менять стиль управления, как я сказал, по Средней Азии, чтобы успокоить положение там.
С политологом Досымом Сатпаевым и обозревателем радио «Свобода. Свободная Европа» Брюсом Панье беседовала Малика Рахманова.